Шестое. Снова началось что-то кошмарное. Однажды вечером, когда, напившись чаю, мы с дедом сели за псалтирь, а бабушка начала мыть посуду, в комнату ворвался дядя Яков, растрепанный, как всегда, похожий на изработанную метлу. Не поздоровавшись, бросив картуз куда-то в угол, он скороговоркой начал, встряхиваясь, размахивая руками. «Тятенька, Мишка буянит неестественно совсем!» — обедал у меня. «Напился и начал безобразное безумие показывать!» «Посуду перебил и зарвал в клочья готовый заказ! Шерстяное платье! Окна выбил! Меня обидел! Григория!» «Сюда идет, грозится! Отцу кричит: бороду выдеру! Убью! Вы смотрите!» Дед, упираясь руками в стол, медленно поднялся на ноги. Лицо его сморщилось, сошлось к носу, стало жутко похоже на топор. «Слышишь, мать?» — взвизгнул он. «Каково, а? Убить отца идет? Чу, сын родной! А пора! Пора, ребята!» Прошелся по комнате, расправляя плечи, подошел к двери, резко закинул тяжелый крюк в пробой и обратился к Якову. «Это вы все хотите Варваре на приданное ссапать? Нати-ка!» Он сунул кукиш под нос дяде. Тот обиженно отскочил.
«Тятенька, я-то при чем? Ты? Знаю я тебя!»
Бабушка молчала, торопливо убирая чашки в шкаф.
«Я же защитить вас приехал!»
«Ну!» — насмешливо воскликнул дед.
«Это хорошо. Спасибо, сынок. Мать, дай-кась лисе этой чего-нибудь в руки. Кочергу, хоть что ли, утюг. А ты, Яков Васильев, как вломится брат, бей его в мою голову!»
Дядя сунул руки в карманы и отошел в угол.
«Коли вы мне не верите...»
«Верю!» — крикнул дед, топнув ногой. «Нет! Всякому зверю поверю, собаки! Ежу! А тебе погожу! Знаю! Ты его напоил? Ты научил! Ну-ка, вот бей теперь! На выбор бей! Его! Меня!»
Бабушка тихонько шепнула мне: «Беги наверх, гляди в окошко. А когда дядя Михайло покажется на улице, соскочи сюда, скажи. Ступай скорее». И вот я, немножко испуганный грозящим нашествием буйного дяди, но гордый поручением, возложенным на меня, торчу в окне, осматривая улицу. Широкая, она покрыта густым слоем пыли. Сквозь пыль высовывается опухолями крупный булыжник. Налево она тянется далеко и, пересекая овраг, выходит на Острожную площадь, где крепко стоит на глинистой земле серое здание с четырьмя башнями по углам, старый острог. В нем есть что-то грустно-красивое, внушительное. Направо, через три дома от нашего, широко развертывается Сенная площадь, замкнутая желтым корпусом арестантских рот и пожарной каланчой свинцового цвета. Вокруг глазастой вышки каланчи вертится пожарный сторож, как собака на цепи. Вся площадь изрезана оврагами. В одном на дне его стоит зеленоватая жижа, правее — тухлый дюков пруд, куда, по рассказу бабушки, дядья зимою бросили в прорубь моего отца. Почти против окна — переулок, застроенный маленькими пестрыми домиками. Он упирается в толстую приземистую церковь трех святителей. Если смотреть прямо, видишь крыши, точно лодки, опрокинутые вверх дном в зеленых волнах садов. Стертые вьюгами долгих зим, омытые бесконечными дождями осени, слинявшие дома нашей улицы напудрены пылью. Они жмутся друг к другу, как нищие на паперти, и тоже вместе со мною ждут кого-то, подозрительно вытаращив окна. Людей немного, двигаются они не спеша, подобно задумчивым тараканам на шестке печи. Душная теплота поднимается ко мне. Густо слышны нелюбимые мною запахи пирогов с зеленым луком, с морковью. Эти запахи всегда вызывают у меня уныние. Скучно, скучно как-то особенно, почти невыносимо. Грудь наливается жидким теплым свинцом, он давит изнутри, распирает грудь, ребра. Мне кажется, что я вздуваюсь, как пузырь, и мне тесно в маленькой комнатке под гробообразным потолком. Вот он, дядя Михаил. Он выглядывает из переулка, из-за угла серого дома. Нахлобучил картуз на уши, и они оттопырились, торчат. На нем рыжий пиджак и пыльные сапоги до колен. Одна рука в кармане клетчатых брюк, другую он держится за бороду. Мне не видно его лица, но он стоит так, словно собрался перепрыгнуть через улицу и вцепиться в деда в дом черными мохнатыми руками. Нужно бежать вниз, сказать, что он пришел. Но я не могу оторваться от окна и вижу, как дядя осторожно, точно боясь запачкать пылью серые свои сапоги, переходит улицу. Слышу, как он отворяет дверь кабака. Дверь визжит, дребезжат стекла. Я бегу вниз, стучусь в комнату деда.
«Кто это?»
— грубо спрашивает он, не открывая.
«Ты? Ну? Кабак зашел? Ладно, ступай».
«Я боюсь там».
«Потерпишь».
Снова я торчу в окне. Темнеет. Пыль на улице вспухла, стала глубже, чернее. В окнах домов масляно растекаются желтые пятна огней. В доме напротив музыка. Множество струн поют грустно и хорошо. И в кабаке тоже поют. Когда отворится дверь, на улицу вытекает усталый, надломленный голос. Я знаю, что это голос кривого нищего Никитушки, бородатого старика с красным углем на месте правого глаза, а левый плотно закрыт. Хлопнет дверь и отрубит его песню, как топором. Бабушка завидует нищему, слушая его песню, она говорит, вздыхая: «Экой ведь благодатной, какие стихи знает, удача!» Иногда она зазывает его во двор. Он сидит на крыльце, опираясь на палку, и поет, сказывает, а бабушка рядом с ним слушает, расспрашивает. «Погоди-ка, да разве Божия Матерь и в Рязани была?»
И нищий говорит басом уверенно: «Она везде была, по всем губерниям».
Невидимо течет по улице сонная усталость, и жмет, давит сердце, глаза. Как хорошо, если бабушка пришла. Или хотя бы дед. Что за человек был отец мой? Почему дед и дедья не любили его, а бабушка, Григорий и нянька Евгения говорят о нем так хорошо? И где мать моя? Я все чаще думаю о матери, ставя ее в центр всех сказок и былей, рассказанных бабушкой. То, что мать не хочет жить в своей семье, все выше поднимает ее в моих мечтах. Мне кажется, что она живет на постоялом дворе при большой дороге, у разбойников, которые грабят проезжих богачей и делят награбленное с нищими. Может быть, она живет в лесу, в пещере, тоже, конечно, с добрыми разбойниками, стряпает на них и сторожит награбленное золото. А может, ходит по земле, считая ее сокровища, как ходила князь-барыня Янгалычева вместе с Божьей Матерью, и Богородица уговаривает мать мою, как уговаривала князь-барыню.